Рок-н-ролл футбол.
Всем привет, это новый выпуск Рок-н-ролл футбол на Евро-2024. Второй выпуск, посвященный главному турниру этого лета. Хотя, наверное, фанаты латинского футбола и Копа Америки бы, наверное, с этим поспорили, но все-таки в европейском футболе главенствующий это сейчас в июне, в части июля будет турнир в Германии, который уже вовсю идет. И, собственно говоря, для этого я с вами и собираюсь, чтобы обсудить итоги уже первого тура, который буквально вчера в 12 часов ночи по Москве закончился. Сегодня у микрофона я один, Владимир Ардаев. Мой коллега Олег Крюков углубился в просмотр матчей Евро, пытается достать всю самую-самую глубинную суть и проанализировать очень тонко и глубоко эти матчи, поэтому в следующем выпуске как раз услышите тонкий анализ Олега с новых встреч, которые уже буквально сегодня второй тур начинается, как раз Хорватия-Албания совсем скоро откроют программу второго тура на Евро. Ну, давайте обсудим итоги первого тура. Во-первых, 34 гола забито за 12 матчей. Это рекорд чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд был 33 мяча на Евро-2012. Во многом тогда этому поспособствовала победа в первом туре России на Чехии 4-1. Сейчас же большую долю этого парада голов, наверное, сделал матч открытия Германия-Шотландия. Наверное, с него мы с вами давайте и начнем. В Мюнхене прошедшую пятницу состоялся матч открытия. Все плюс-минус понимали, что сборная Германии будет фаворитом этой встречи, но все-таки итоговый результат, наверное, разочаровал с точки зрения того, что от Шотландии большего ожидали, учитывая, что в отборе на Евро они до последнего соперничали с Испанией. Первую часть отбора вообще были на первом месте и обыгрывали Испанию. Но вышли на стадион в Мюнхене Альянс-Арены и зажатыми, и возможно, как вариант, тактически это тоже было рассчитано, что не нужно здесь цепляться прямо с Германией. Важнейшие матчи будут, собственно говоря, с Венгрией и Швейцарией. Как раз в Швейцарии сегодня будет второй матч у Шотландии. И поэтому можно с Германией как-то вот, как будто бы сбросив оковы, сыграть, но ничего не получалось у Шотландии. Уже на 10-й минуте Флориан Виртс забил этот первый мяч этого Евро. Символично, что один из двух главных талантов немецкого футбола, собственно говоря, открыл счет, показав, что вот она, смена поколений в немецком футболе, как будто бы старт вот этому новому, новой плеяде футболистов, которые в будущем будут ковать славу сборной Германии. А может, уже и на этом Евро что-то получится, посмотрим. С первых минут, естественно, Германия забрала мяч под тотальный контроль. Шотландия никогда и не то чтобы прям боролась за то, чтобы контролировать мяч, но при Стиве Кларке сборная стала более комбинационной. Все-таки пытается играть не в такой, не в типичный британский футбол с борьбой, навесами и всем остальным. Все-таки стараются более комбинационно, но понятное дело, что с Германией на их поляне пытаться играть в контроль мяча, атаковать, это смертоубийственно, то есть ты и так получишь. Но немцы достаточно быстро, методично расшатывали оборону шотландцев, передавая мяч с фланга на фланг. За это как раз отвечал умница Тони Кросс. И вот на 10-й минуте как раз передача Йозуэ Кимиха из-за дуги штрафной прям в угол ворот без, по сути, без шансов для Ангуса Ганна. Но ему и в этом матче тоже не очень везло. При нескольких мячей он перчаткой касался мяча, но при нескольких голах касался перчаткой мяча, но все равно он залетал в ворота. И вот первый мяч Вирца тоже он коснулся, но не смог выручить. И уже буквально через 9 минут второй талант немецкого футбола. Ну, они абсолютно радные. С Вирцем Джамал Мусиал очень красиво вонзил мяч из-за пределов, опять же, в штрафной после скидки Кая Хаверца. И немцы и дальше продолжали атаковать. У шотландцев даже не получалось особо доходить до штрафной Германии. На немцы могли 3-0-то сделать и еще раньше, на 25-й минуте, когда на границе штрафной защитник шотландцев Кристи сбил Мусиалу, но после просмотра ВАР определили, что все-таки первое касание было за штрафной. Поэтому назначили штрафной. Прошу прощения, Кристи, естественно, полузащитник Райан Кристи. И штрафной немцы не использовали, но Кай Хаверс на 46-й минуте добавленное время сделал счет 3-0. Уже был абсолютно безапелляционный. Назначен пенальти. Райан Портеос был удален. Как раз когда Мусиало на скоростном дриблинге прошел нескольких соперников, отдал мяч Кимиху, тот подал в штрафную. Там головой пробил Гендоган, Ангус Ганн отбил. Ну а дальше Портеос влетел в ноги Лукаю и, в общем, получил заслуженную красную карточку. Просмотрели ВАР, назначили пенальти. Хаверц на паузе раскидал Ганна и мяч. Мяч по центру, Ганн завалился в левый угол. Счет стал 3-0. И, в общем, уже было после первого тайма понятно, что Германия сегодня выиграет. Рассчитывать на то, что такая Шотландия могла бы проснуться, ну, не представлялось возможным. Реально, ни одного удара не было. Во втором тайме, в принципе, контроль мяча немцев продолжился. Просто уже, наверное, не с таким остервенением немцы контролировали, то есть старались забить больше. Они, скорее, в таком эконом-режиме, уже думая о следующем играх играли, но все равно, конечно, моменты возникали. И вот на 59-й минуте у Гюндогана был шанс сделать счет 4-0, когда Мусиала накрутил слева в штрафной нескольких соперников, прострелил во вратарскую. Ган ногой прервал передачу, но мяч отскочил к Гюндогану, и он уже, по сути, бил в пустые ворота, но Макгрегор с ленточки выбил этот мяч. Калум Макгрегор. И счет 4-0 не стал, но буквально уже через 10 минут Николас Фелькрук как раз сделал счет 4-0. Мусиала, опять же, драйвер этой атаки. С левого полуфланга покатил штрафную Гюндогану. Мяч от Гранта Хенли оказался у Фелькруга. Отскочил от Гранта Хенли, и он мощнейшим ударом расстрелял правую девятку Ангуса Ганна. Счет стал 4-0. Ну, уже дальше совсем команды доигрывали. Да, случился между этим на 87-й минуте гол Шотландии, который она не сама забила, а очень красивый автогол Антонио Рюдигера. Защитник Ливерпуля Робертсон, тот самый замечательный, Эндрю Робертсон навесил. Мяч от Фюлькруга полетел на дальнюю штангу. И там подставил голову Маккена. Мяч попал от этой подставленной головы в голову Рюдигера. И мощнейший залетел в ворота. У Нойера не было шансов. Ну и на 94-й минуте дальним ударом Эмре Джан очень красиво на радио штрафной в нижний угол правый получив передачу от Томаса Мюллера, который вышел на 74-й минуте на замену вместо как раз Мусиалы. И красиво под руками у Ангуса Гана положил мяч, счет 5-1, так и закончился. Очень зрелищный первый матч открытия случился. И он, собственно, и задал тон всему первому туру. Остальные матчи все были очень забивными, интересными. Но сказать, что с первых же матчей мы видели огромное сопротивление со стороны двух команд, все-таки неправильно. Вот уже на следующий день, в субботу, играли Венгрия со Швейцарией, конкуренты Германии и Шотландии. Многие ждали от Венгрии их уже знакомого тем, кто следит за этой сборной, прессинга, который Марко Росси за несколько лет поставил. Вообще, вспоминаем предыдущий чемпионат Европы, когда они героически, им чуть-чуть не хватило, чтобы выйти из группы с Германией, Францией и Португалией, отправив домой как раз Германию. Но Германия успела за несколько минут, как раз в матче в Мюнхене, проигрышного с Венгрией, сравнять счет и отправить на четвертое место именно Венгрию. И Венгрия, к сожалению, отправилась домой. И многие ждали, что сможет оказать серьезное сопротивление Швейцарии. Все понимают стиль Швейцарии. Три центральных защитника. Такой именно оборонительный футбол с быстрыми атаками на пространстве. Но тут как раз Венгрия тоже не любитель именно контролировать мяч. Она любит отдать мяч сопернику и начинать тотально прессинговать, чтобы вынуждать соперника ошибаться, отнимать мячи, в быстрых атаках решать. Это такой стиль немецких тренеров, да? Но тут, да, и тут они отдали мяч Швейцарии, рассчитывая на то, что для Швейцарии это будет непривычная история. Но Швейцария вполне себя хорошо чувствовала, контролирующий мяч, и буквально уже с первых минут начала создавать атаки. Уже на 13-й минуте Квадва-Дуа забил первый мяч. Эбишер передачей через центр разрезал оборону. Квадва-Дуа принял мяч штрафной и пробил мимо вышедшего из ворот Гулачи. То есть Швейцария очень легко вообще весь матч обрезала оборону венгров, как раз с расчетом на то, что венгры, располагая высокую линию обороны, будут, опять же, проваливаться, пытаясь прессинговать, то есть будут терять позиции зоны. И Швейцария много раз использовала длинные передачи, и из этого много моментов было у команды Мурата Якина, знакомого вам по Спартаку. И, в общем, счет стал 1-0. Дальше продолжилось все. Дальше все продолжилось в том же духе. У Венгрии мало что получалось. Швейцария также продолжала атаковать. Где-то была борьба, но на 45-й минуте как раз Михаил Эбишер, который сделал голевую передачу при первом мяче, сделал счет 2-0. Зацепили швейцарцы за мяч на чужой половине. Эбишер дождался передачи поближе уже как раз к зоне штрафной. И, получив мяч, он исполнил отличный обводящий удар в дальний угол, без шансов для Гулачи. Гулачи в этом сезоне, восстановившись от травмы, все-таки потерял место в Лейпциге. Янис Бласвих там теперь основной молодой немецкий вратарь, но Гулачи продлил контракт с Лейпцигом. Видимо, готов он к конкуренции такой временной роли второго вратаря, но как будто бы тонуса тоже Гулачи немного не хватает. Но, опять же, обвинить его в этих двух мячах не представляется возможным. Естественно, он не виноват. Голевую передачу отдал Ремо Фройлер, знакомый вам по игре за Аталанту. Счет стал 2-0. И, в общем, разочарованная разочарованы. Разочаровавшая болельщиков Венгрия ушла на перерыв в расчете на то, что во втором тайме смогут изменить ситуацию. И понемногу это получилось. Понемногу это получилось. Уже во втором тайме все-таки вышли венгры, стараясь отыгрываться. При этом на 48-й минуте Швейцария чуть не сделала счет 3-0. Но вот мне кажется, после этого именно у Швейцарии чуть-чуть появилась расслабленность. И после этого все-таки с помощью того же Сабаслай, на которого тоже очень много рассчитывали, но провел он все-таки невзрачный матч. Рассчитывали, что у венгры постараются переломить ситуацию. И как раз первый голевой момент случился на 63-й минуте. Шалаи совершил навес штрафную. Варга между двух защитников выпрыгнул и пробил рядом со штангой. Вот, Зоммер уже был отыгран, провожал мяч глазами, но мяч не залетел. Но буквально через 3 минуты тот же самый Барнабаш Варга, вышедший на замену, такой очень... Точнее, прошу прощения, он не выходил на замену, он со старта играл. Он отыграл один мяч, быстрые атаки венгры. Сабаслай получил мяч на левом фланге, вырезал подачу во вратарскую, и Варга, продавив соперника, переправил мяч мимо Зоммера. Счет стал 2-1. Вот как раз голевая передача Сабаслая. Но все равно от него большего явно ждали в этом матче. Все-таки ждут, что один из важнейших игроков Ливерпуля будет уже полноценным лидером сборной Венгрии. Вот. Но это, наверное, был самый яркий момент уже у венгров. Вот. Были попытки, конечно, создавать какой-то навал, пытаться сравнять счет, но уже моментов таких прям голевых не было. Были подходы, как любят говорить тренеры у венгров. Но по итогу в самом конце Швейцария сначала не забила, когда у Джаки был замечательный момент. А на 93-й минуте случился гол в контратаке, когда Зоммер совершил вынос в чужой штрафной после навеса, после как раз Орбан сделал неудачную скидку головой в сторону своей штрафной. Эмбуло перехватил мяч и технично перебросил мимо Гулучи. Эмбуло, который провел всего 6 матчей в сезоне, постоянно подвержен травмам. В Монако. В общем, не получается у него там стать по-настоящему бомбардиром. Но если вылечится от всех травм, сделает очередную попытку, потому что Бен Йедер ушел из Монако, и новый бомбардир Монако необходим. Но вот он, как раз пережив все травмы, забил третий важнейший уже мяч в первом туре. И Швейцария сделала уже большую заявку на выход из группы. Не забываем, что 4 лучшие команды из 6 групп выходят с третьего места. 2 худшие как раз не попадут в плей-офф. Поэтому очень важно таким вот командам забивать побольше мячей, потому что именно разница забитых пропущенных в основном и определяет вот эти показатели лучший и худший. А уже потом идут остальные в счет критерии. Вот. Поэтому Швейцария очень в целом уверенно выиграла, наказала Венгрию за ее провалы в обороне. Так что вот именно такая кусачая, умеющая пользоваться ошибками Швейцарии, предстала перед нами со всеми своими важными футболистами. Зоммер, Аканджи, Родригес, Фабиан Шер, Гранит Джака, Фройлер, Рубен Варгас, Эмболо, то есть все самые знакомые вам фамилии в целом, продолжают играть за Швейцарию. В запасе Шакири, который уже в МЛС играет, и Ноа Кафор, талант из Милана. Когда в нужный момент он может выйти, опять же, если вдруг что, но в первом матче как раз у Швейцарии все очень удачно получилось. Перейдем к третьему матчу группы Б. Испания-Хорватия. Тут многие рассчитывали на то, что Хорватия сможет дать серьезное сопротивление испанцам, тем более Испания сейчас не очень понятная в плане своего стиля. При Делла Фуэнте, Конраде Делла Фуэнте, отказались испанцы от традиционного владения мячом. И в матче с Хорватией эта история подтвердилась. Первый раз, по-моему, с 2004 года. В общем, Испания на крупном турнире владела меньше соперника мячом. 53% владения мячом по итогу у хорватов. Вот. Но результат оказался положительным на стороне испанцев. При этом нельзя сказать, что Испания в одну калитку выиграла. Все-таки хорваты дали сопротивление, но не сразу. С первых минут, да, Испания старалась на пространстве атаковать. И вот на 29-й минуте Альваро Мората, не стареющий, все равно вот в этой молодой сборной Испании именно он капитан и лидер. Родри в середине поля дал на Фабиана Руиса, игрок ПСЖ, шикарной передачей вывел Марату 1-1 с Домиником Ливаковичем, и Альваро легко переиграл. Ливаковича тут нужно отметить, конечно, насколько неудачно играла оборона Хорватии. Все-таки после того, как нету и Чорлуки, и остальных важных игроков, конечно, защита сборной Хорватии не такая надежная. Йосип Шутал и особенно Марин Понграчич, это, конечно, не того уровня защитники, что были у хорватов еще совсем недавно. Домагой Вида уже не молодой, поэтому уже больше в запасе. И много раз проваливалась эта пара защитников. Гвардиол все-таки левый защитник. Это в Сити он может исполнять там в системе Пепа и в центре сыграть, и на фланге, и еще как. Все-таки в Хорватии он левый защитник, и центральная пара, она ненадежная. И вот буквально уже через 3 минуты Фабиан Руис, который дал голевую передачу Марате, сам забил с передачи Педри. Руис на радиусе штрафную получил передачу от Педри, легко обыграл Модрича и Брозовича и уложил в правый нижний угол мяч. Красивый получился гол. Вот. Но сразу после этого хорваты чуть не забили на 34-й минуте после отскока от Крамарича. Брозович около штрафной направил мяч в правый угол. Симон Унай Симон отбил, добивал Ловра Майер, но попал в сетку с внешней стороны. Вот так хорваты могли отыграть один мяч, но не получилось. Вот надо отметить, что из той сильной, мощной сборной Хорватии все-таки остались еще Ковачич, Матео Ковачич, Марсело Брозович и Лука Модрич. Но Модрич в Реале уже не основной. Брозович уехал в Саудовскую Аравию, играет с Криштиано Роналдо за Аль-Наср. Ковачич не всегда основной в Ман-Сити, то есть все равно игровой тонус как будто бы не совсем у всех. Вот, лучше всего с игровой практикой у Брозовича, но все-таки надо делать поправку на уровень чемпионата, хотя пример Криштиану Роналду доказывает, что если ты отдаешься на максимум, то можно быть в суперской форме. Про это чуть позже поговорим. Модрич и Ковачич на 65-й минуте заменили. Выпустили Перешича, Пашалича, тоже знакомые имена, но хорватам, к сожалению, это не удалось спасти игру, хотя моменты, опять же, были после того, как раз, как хорваты не забили. Еще на 42-й минуте был шанс отыграть все тот же один мяч. Майер с правой части штрафной прострелил на дальнюю штангу, откуда Гвардиол сделал пяткой передачу на другой край вратарской. И там у стойки Будимир не смог переправить в пустой уже угол мяч. Ну, не повезло просто. И на... Не забывай, что я забываю тебе. Даниэль Карвахаль. Дани Карвахаль, 47-я минута. На правом фланге испанцы разыгрывали мяч. Мяч оказался у Ламила Ямаля, одного из главных сейчас талантов испанских. Он вырезал подачу на ближний край вратарский. Оттуда открылся Карвахаль, расстрелял Ливаковича. Счет стал 3-0. Как будто бы не совсем по игре, но... Хорваты свое не забили, испанцы наказали. И буквально выйдя во втором тайме, два момента было сначала у Испании, потом у хорватов. Ямаль как раз мог забить четвертый мяч, из штрафной зоны пробил он в дальний угол низом, Ламин Ямаль с правого фланга, но Ливакович смог сложиться и спасти команду, а через две минуты Станишич пробивал с правого угла вратарской, но Марк Кукурелья лег под мяч, спас Симона, и счет так и не изменился. И даже после этого еще был момент у Хорватии на 80-й минуте, на 78-й. Получили шанс на пенальти, получили шанс размочить счет. Симон при выносе, Унай Симон, своих ворот попал в Ловра Майера. Мяч попал Петковичу. Он уже оказался перед пустым створом. Но Родри его сбил, чтобы команда не пропустила. Получил желтую карточку. И Петкович вызвался бить пенальти. Но Унай Симон отбил удар. Правда, мяч отскочил к Перешичу, он отдал Петковичу, и Петкович отправил мяч в сетку, но после просмотра ВАРа определили, что Перешич до ударов бежал в штрафную, и, в общем, свою попытку, что называется, проморгали хорваты, и вот так вот не забили, и в итоге Испания довела матч до победы. Вот, в целом, не владея больше, владея меньше 50% мячом, Испания все равно вот в отдельных эпизодах выглядела стильно. Конечно, вот этот подбор молодых новых ребят, он интересен у Испании. И, конечно, вот это качество футболистов может позволить испанцам выйти дальше. Посмотрим вот во втором туре. То есть уже завтра интереснейший матч Испании-Италия. Как раз перейдем к матчу Италии-Албании. Давайте, чтобы более ритмично ускоримся. Италия выиграла 2-1, но буквально уже на первой минуте Албания всех удивила после розыгрыша аута. Вот что значит стандарты. Ди Марко исполнял аут, Байрами справа в штрафную перехватил мяч и из-под защитника вогнал его в ближнюю девятку Доннарумы. То есть... тут неудачный свой аут был. Вот. Но Италия проснулась достаточно быстро. Уже на 11-й минуте Бастони после розыгрыша углового. Ди Марко сделал навес на дальнюю штангу. И Бастони выиграл вверх и головой переправил мяч в створ. А уже на 16-й минуте очень красиво с отскока Никола Барелла прям с лета положил мяч в правый от вратаря угол или в левый от себя. В самый уголок прям попал, и Стракоша, ну, не ожидал, может быть, не видел удара, и счет стал уже 2-1. Вот. Итальянцы хорошо комбинировали, владели мячом. И вообще по владению мячом огромное преимущество Италии 65-35. Вот, по ударам в створ тоже 5-2 переиграли, 15-8 по общему количеству. То есть Италия, конечно, по своему качеству все-таки выглядела лучше, но не сказать, что Албания как-то плохо выглядела, она, насколько возможно, старалась, и в сборной Албании много, опять же, знакомых вам лиц. Ну, во-первых, Сильвиньо тренирует команду, бывший защитник Барселоны. Естественно, я говорю прежде всего про Марио Мите, защитника Локомотива и опорника. Бера Джимшити, Кристиан Аслани, Армандо Брои из АПЛ, Томас Стракоша тоже с опытом игры в серии А. В общем, много известных имен. В запасе Мирлан Даку, одно из открытий РПЛ этого сезона был. Он так и не вышел на поле. В общем, Италия хороший матч выдала. Но все-таки надо делать акцент, что у Италии, конечно, не самый звездный состав. Но очень интересно, как сыграют с Испанией. Вот. Честно говоря, я в нашем первом эфире говорил, что у Хорватии больше всего вот этого опыта, но после первого матча они очень сильно разочаровали. Посмотрим, как сыграют как раз сейчас с Албанией. Переходим в группу. Ну, идем по хронологии. Да, должен был говорить сейчас про группу С, но первым в воскресенье был матч группы Д. Польша-Нидерланды. Вот это, наверное, первый матч, где мы увидели вполне себе конкретное сопротивление двух команд. Да, фаворитами, конечно, были оранжевые, но первыми открыли счет поляки и вообще выглядели совсем не как мальчики для битья. Первым открыл счет Адам Букса на 16-й минуте. Зелинский от угла поля навесил к линии вратарской, вышедший из-под опеки Букса головой подрезал мяч в дальний угол. Без шансов для вратаря Барта Вербрюгена из Брайтона английского. Букса подменял как раз в атаке Роберта Левандовского и Карли Свидерски. Ну, Свидерски вышел во втором тайме, но перед турниром тоже получил неприятную травму. Вот, Левандовский, наверное, со второго тура будет играть. Вот, Букса, в общем, забил. Но нидерландцы не сломались. Они все равно старались, конечно, комбинировать, владеть мячом. И на 29-й минуте Коди Гакпо, благодаря рикошету, сравнял счет. Дальний удар Коди Гакпо, мяч попал в ногу защитнику и залетел в противоход Войцеху Щенсны. Счет стал 1-1. Вот. Сразу после этого поляки, естественно, постарались отодвинуть мяч от своих ворот. И на 33-й минуте был опасный удар Якоба Кивера из Арсенала по воротам оранжевых. Вербрюген отбил, вот, спас команду. Вот, потом на 43-й минуте был момент у Нидерландов. И, в общем, прострелил в штрафную. Гакпо пробил в касание над перекладиной, но не попал. Счет остался 1-1. И, в общем, как будто бы равные шансы у команд попробовать во втором тайме вырвать победу. При этом, конечно, нидерландцы больше создавали, но все-таки Польша все равно была очень опасной. На 54-й минуте был момент у нидерландцев, когда вышли 2 в 2 в опасную контратаку. Гакпо вывел Хави Симонса на удар за пределы штрафной, но тот не попал в ближний угол. И на 59-й минуте ответная атака была у Польши. Залевский выполнил подачу на угол вратарской. Кивер пробил, и Вербрюген у ближней штанги спас команду. Вот. В общем, такой вот размен был с двух сторон. Больше все равно контролер мяч нидерландцы, но поляки в опасной контратаке выбегали. И на 83-й минуте, буквально спустя 2 минуты после выхода на поле, Волт Вегерст вместо Гакпо вышел как раз вот этот большой долговязый форвард, который вам запомнился и на чемпионате мира у Ван Гала, и еще раньше, и Манчестер Юнайтед был важным звеном у Тенхага, когда выигрывал весь верх и скидывал остальным. Аки протащил мяч по центру, сделал пас в штрафную, а там Вегерст уже своим первым касанием пробил в ближний угол. Очень такой породистый гол. Вот. И казалось бы, что Нидерланды вырывают победу, но не тут-то было. То есть Нидерланды выиграли, конечно, но поляки чуть не спасли матч. Сначала на 90-й минуте у Свидерского был момент, когда Петровский в штрафной протолкнул мяч на Кароля Свидерского, вот, но там справился Вербрюген. И на 94-й минуте Модер бил в угол ворот, но Вербрюген уверенно поймал мяч, спас команду. Опять же, вообще очень зрелая игра молодого 21-летнего вратаря Брайтона. И вот первая победа команды Рональда Кумана. В следующем туре нидерландцы будут играть с Францией 21 числа. Это тоже одна из самых ярких вывесок этого группового этапа наряду с Испанией и Италией. И теперь можем перейти как раз по хронологии группе С. В группе Д мы еще вернемся, обсудив матч Австрии и Франции. Словения с Данией. Тут для меня результат оказался неожиданным. 1-1. Все-таки казалось, что Дания, особенно ярко начав, когда Кристиан Эриксен на 17-й минуте забил, казалось, что Дания сможет наоборот это преимущество еще увеличить, потому что очень хорошо контролировали. Словения прям часто оказывалась при обороне в схеме 3-5-2. Вот. При этом у Словении очень яркая пара нападающих Шпорер и Бенджамин Шешко, за которым сейчас половина европейских клубов бегает. В запасе был Йосип Иличич, но на замену он в этом матче не вышел. А в защите наши старые друзья Ваня Деркушич, Яко Биоу, такая пара защитников. Биолов ЦСКА переквалифицировал в защитника Алексей Березуцкий, поэтому Биол должен быть за это благодарен бывшей легенде армейцев. Деркушич вылетел с Сочи в ФНЛ, но явно собирается уходить в какую-то другую лигу на более высокий уровень. Вот. В общем, Дания владела мячом, были еще у них моменты. Вот. Но не получалось забить. Не получалось забить. Особенно на 28-й минуте там был прострел Эриксона, мяч попал в Шешко, и потом в другого вратаря словенцев, и не залетел едва в левый угол, то есть повезло словенцам. Вот. В общем, в первом тайме закончили с преимуществом датчан, и казалось, что и во втором все продолжится преимуществом датчан, словенцы не впечатляли. Вот. Потом на 55-й минуте, после подачи Эриксона со штрафного с рикошетов, чуть не залетел мяч в ворота словенцев. А потом вдруг еще на 65-й минуте был суперсейв Облака, где Хойланд в борьбе с Биолом наносил удар в упор, но Облак спас команду. И вот после этого словенцы создали отличный момент. Адам с линии вратарской после навеса Шпорера пробил рядом со штангой. Вот после этого моменты, наоборот, уже были у Словении. Два замечательных момента. Сначала Шпорер не попал в створ из вратарской на 75-й. Через минуту Шешко принял мяч около штрафной и выстрелил в штангу. Точнее, в перекладину. И на 77-й минуте вот уже вот просто датчанам не повезло. После подачи с правого угла мяч отскочил Эрику Янже. Он пробил в касание, рикошет от Каспера Юлмана и противоход мяч Шмейхелю. И счет стал 1-1. И уже Дания как будто бы вот после этого автогола совсем сломалась. Уже особых моментов не было. Так и закончили 1-1 обе команды. В общем, неожиданный результат. Я все-таки думал, что Дания, учитывая ее преимущество в первом тайме, выиграет у Словении, но вот не получилось. Сыграли 1-1. И по одному очку в группе С Словении и Дании. А вечером как раз был ожидаемый всеми в России матч Сербии-Англии. Естественно, все, большинство наших болельщиков хотело поддержать именно братушек, друзей из братской Сербии. Но, честно скажу, не буду много про этот матч говорить. Сербы опять были наполнены большими амбициями. Но особо-то в первом тайме вообще ударов не было. Хоть и по владению мячом плюс-минус команды 50 на 50 разошлись в этом матче. Но ударов в первом тайме вообще почти не было. Хотя по итогу по количеству ударов Сербии... прошу прощения, переиграла Англию 6 против 5. Но при этом у Англии 3 удара в створу, у Сербии 1. И это тоже о многом говорит. Англия с таким составом, с такими амбициями опять играет в такой вот Southgate Bowl, забив на 13-й минуте Джуд Беллингем с скидки Сака, когда Уолкер выполнил пас в лицевую, Сака сделал заброс в вратарскую, Беллингем в борьбе с защитником переправил в сетку ворот. Казалось, что сейчас Англия пойдет добивать Сербию. Да, у них было пару еще моментов, но вот прям супер голевых моментов мы уже особо не увидели, а после первого тайма Англия начала типично для себя играть, скажем так, на минимальной мощности, стараясь больше оборонять результат. Вот. У сербов были подходы. Вот. В какой-то момент как будто бы Англия даже задергалась. Если бы где-то чуть-чуть повезло сербам, даже могли сравнять. Но сначала на 78-й минуте Джаред Боуэн выполнил подачу к линии вратарской. Кейн продавил оппонента и пробил головой. Буквально мяч от рук Райковича угодил в перекладину. Вот тоже все думали, что будет играть Милинкович-Савич. Брат того самого Милинковича-Савича. Он играл на чемпионате мира в Катаре, был основным вратарем. Но вот Стойкович поставил в первом матче именно Предрека и Райковича. И вот он выручил в моменте с Кейном. А на 82-й минуте Пикфорд в эффектном прыжке перевел мяч через перекладину. Это, наверное, самый главный момент матча был у сербов. И единственный, вот этот самый единственный удар в створ. Но если бы чуть повезло сербам, они могли сравнять счет. И, конечно, огромные бы критики подвергся Гаррет Саутгейт, мой друг и соведущий по подкасту Олег Крюков, считает, что ваши ожидания, ваши проблемы в вопросе Гаррета Саутгейта. Он никому ничего не обещал, как говорит Олег. И с этим в целом можно согласиться, конечно. Все-таки он по набору очков второй в истории тренер сборной Англии после Джимми Гривза. Он дает результат. У него есть 4-е место в России. У него есть финал Евро домашнего. У него есть, по-моему, призер Кубка нации. То есть при Саутгейте Англия стабильно доходит до высоких стадий, максимально высоких стадий. Да, делают это максимально незрелищно, да, потенциал у команды для того, чтобы играть в атаку. Но я думаю, этот момент придет спустя определенное время. Придет, и в Англии придет тренер с более атакующим настроем. Может быть, после этого Евро, потому что Саутгейт сказал, что если не выиграю Евро, скорее всего, я покину сборную. Потому что давление, требования огромные. Вот. Та же самая история со сборной Франции. Тоже как будто бы команда не на потенциал своего состава. Именно система игры не та. Но тоже думаю, что в будущем. Когда-то же тренеры сменятся, сборная Англии, сборная Франции не вечно. Саутгейт с Дешам будут играть, и получше история, как у сборной Португалии, которая с приходом Роберто Мартинеса стала играть намного веселее, более атакующе. Ну и перейдем к группе Е. Первый матч понедельника — Румыния-Украина. Многие ожидали, конечно, от Украины хорошего перформанса, классного выступления, но как будто бы украинцы перегорели. Мало что у них получалось в этом матче, так еще и важные игроки делали нетипичные для себя ошибки, как и Зинченко, как и Лунин, два мяча, которые он, конечно, ошибся, когда первый мяч просто отдал не своему и получил дальним ударом, а второй мяч, ну, свой мяч под руками пропустил от Резвана Марина. При этом я не могу сказать, что Румыния наполнена какими-то звездами, что вот сейчас надо говорить, что они могут прям выстрелить. Все равно, кроме Яниса, Хаджи, Раду Драгушина из Тоттенхэма, Резвана Марина, мы особо-то футболистов не знаем. Георгий Пушкаш, хорошо. То есть, мне кажется, это был такой индивидуальный перформанс в конкретном матче с Украиной. Дальше Румынии, конечно, будет сложнее. Вот, тем более будут играть с Бельгией, который как раненый зверь. Но это мы в следующем обсудим матче. Украина вышла в целом в своем лучшем составе, естественно, на наконечнике. Лучший нападающий, лучший бомбардир Ла Лиги — Артем Довбик. И, казалось бы, естественно, Михаил Мудрик из Челси, Виктор Цыганков. То есть все самые важные, лучшие игроки были. На подмене Роман Еренчук, Малиновский. То есть состав-то очень хороший. Большинство игроков в европейских чемпионатах играет. Ну, команды вообще мало что получалось. Тем более после второго мяча румыны сначала не забили, а потом на 58-й минуте как раз Дрегуш после прострела во вратарскую забил третий. В общем, ну, Украина вообще ничего не получилось. Наоборот, Румыния могла еще больше забить. И повезло Украине, что так все закончилось. При этом Украина владела 66% времени мячом. Но и по ударам вроде перебили Румынию, но все мимо. Всего два удара в створ, у Румынии 5. И счет мог быть больше 3-0. Это вот так сложилось. В общем, Украине надо подтянуть мотивацию. Вот будет играть со Словакией, которая вырвалась лидера группы вместе с Румынией. В общем, сложно. Не просто теперь будет Украине. И матч со Словакией, он важнейший, потому что потом еще и Бельгия. В общем, Украине не позавидуешь. Бельгия со Словакией, конечно же, нас удивили. Точнее, Словакии. Мне Словакия по этому матчу показалась более структурной командой. Кальцона, бывший помощник Маурицио Сарри, и Лучано Спалетти в Наполе тренируют сборную Словакии, привил вот этот вот комбинационный футбол с прессингом словакам. У Тедеско вроде неплохая команда, но уже, конечно, золотое поколение, время его уходит. Уже остатки того поколения остаются в сборной Бельгии. Уже не в лучшей форме тот же Лукаку. Нету уже, сколько сказано на разговоров проведено на тему того, что Куртуа нету. В общем, конфликт, конечно, с Тедеско очень не вовремя случился. Конечно, Куртуа — это вариант, когда он может вытащить все, помочь команде в сложные моменты. И ни Кун Кастельс, ни Мацельс, ни Томаш Каминский, конечно, не могут сравниться по уровню с Куртуа. Куртуа — это лучший вратарь в мире. И то, что Тедеско как будто бы свой авторитет пытался увеличить за счет этой истории с Куртуа, она не ну, не красит абсолютно. Доминика, когда у тебя такой важный турнир, надо забыть о всех конфликтах, свое эго отодвинуть куда подальше, но не смог, видимо. И Куртуа тоже. И вот Бельгия страдает, и буквально после того, как очень рьяно Бельгия побежала вперед, Лукаку не забил свой момент. Иван Шран забил на 7-й минуте, как раз после прессинга с аута обрезали игроки Бельгии. Куцка отдал Шранцу, и Шранц угла между ног пробил Костельсу. Вот. У Бельгии вообще во время по ходу матча было очень много моментов, у того же Лукаку. Но знаете как, с одной стороны, конечно, справедливости ради надо сказать, что Бельгии, конечно, не повезло. Плюс два мяча отменили из-за у Лукаку из-за офсайда на 85-й минуте, у Лукаку из-за игры Апенды рукой. И использовалась технология, которая была впервые применена в Катаре. Это когда датчик срабатывает на касании мяча рукой, то есть волновая линия показывается, импульсы. И за счет этого и поняли, что Апенда мяч попал в руку, потому что там даже с повторов было не просто сразу разглядеть, а по этому датчику все стало четко понятно. И так Бельгия не смогла сравнять счет. Вот, наверное, был бы справедливее ничья, но сказать, что Бельгия какая-то великолепная, нет. Я не вижу команды у Бельгии. Я вижу две структуры игры, на которые рассчитывает ТДСК, и они не очень говорят о том, что это командная вообще история. Первая — это игра на Лукаку без конца, то есть даже бедный Де Брюйне должен, все должны постоянно кормить Лукаку, то есть никакого креатива, все играем на Лукаку, это раз. Второе, отдай мяч Доку, он что-нибудь придумает. Он обыграет пятерых-шестерых, протащит мяч в штрафную, там либо сам ударит, либо отдаст тому же Лукаку. Вот весь креатив сборной Бельгии. Ну, серьезно? То есть я в сборную Бельгии совсем не верю. Понятно, она должна выходить из группы, потому что если из группы еще не выйдет, это, конечно, будет второй подряд позор после Катара. Но если вы лучшим поколением так и не выиграли, хотя была бронза чемпионата мира, это была высшая точка, вот, то сейчас, когда у вас в защите Фас и Дебаст, Зена Дебаст, ну, извините, это не Алдервельд, не Вертонген, не Вермален, не Николас Ломбертс даже, в общем... Оборона, конечно, у Бельгии страдает. А Словакия, мне наоборот, структурно команда показалась более сыгранной, более знающей свои маневры, очень классно использовали прессинг, комбинировали. Да, владение мячом чуть было больше у Бельгии, но в целом как бы, Словакия, опять же, очень комбинирующая, очень прессингующая, хорошая команда. Вот. Конечно, Юрай Куцка, ветеран, который до сих пор пылит сборной, за него очень приятно. А так сборной звезд сейчас нету, поколение такое вот. Конечно, Станислав Лоботка, это главная звезда словаков, главный мотор вообще, ум и креатив. И, вот, и конечно, кольцо неудобно. Он с ним и в Наполе поработал, и во времена Спалетти, и сейчас полгода, будучи главным тренером, совмещающим работу со сборной Словакии. И... зная его полностью возможности, он, конечно, его... Он у Кальцоне, Лоботка, важнейшее звено. Ну и Шкринер, естественно, из ПСЖ. Но в ПСЖ у него не очень получается, в Интере у него лучший был период. Вот. Но словаки молодцы, добили своей победы, теперь будут играть с Украиной. И если выиграют, выйдут из группы досрочно, в общем, молодцы. И последний матч понедельника — Австрия-Франция. Хочется сразу же респектнуть Ральфу Рангнику. Австрия, конечно, много проблем создала Франции. 19 отборов. Это лучший результат, по-моему, за последние 2 евро вообще, чтобы одна команда в одном матче столько отнимала мяч. И поэтому у Франции многое не получалось. Я не могу сказать, что у Франции какая-то замечательная структура игры при Дешаме. Нет. Наоборот, это, опять же, игра на свободном пространстве, надежность сзади. Вот, использование всех лучших качеств своих футболистов. Но Австрия, конечно, своим прессингом очень душила Францию, и приходилось много длинными передачами выходить. Да, получилось на 38-й минуте забить за счет автогола Максимилиана Вебера. Но Австрии до этого был свой супермомент, когда нападающий австрийцев ткнул просто по-идиотски мяч, когда мог забивать нормально. Баумгартнер, Забицер ему скинул головой мяч, и он должен был уже расстреливать Миньяна, а он как-то ткнул пижонский, и Миньян смог вытащить команду. И это, конечно, мне кажется, многое предопределило. Если бы Австрия забила, очень было бы интересно посмотреть. Конечно, Франция бы включилась. Тут еще надо говорить о том, что Франция, конечно, играет где-то на 50%, если не меньше, своих возможностей. Но Австрия много проблем создала. И теперь у Австрии теперь ближайший матч с Польшей важнейший, который надо выигрывать, и с Нидерландами в последнем туре. В общем, дружина Ральфа Рангника еще попьет крови обязательно. А Франция омрачила Францию травма Килиана Мбаппе, поломали ему нос и сделали. Во-первых, Мбаппе не забил, у него был момент, опять же, во второй половине матча, когда он вышел один на один на 55-й минуте, вот, не попал в дальнюю штангу, пробил в рекламный щит. Ну, а потом, к сожалению, в конце матча влетел носом на 86-й минуте в плечо Дансо. И Кевин Дансо очень фактурный защитник. И, в общем, так неудачно сломал носом Мбаппе. Сначала говорили о том, что должны будут сделать операцию. В итоге обошлись без операции и пропустят весь групповой этап Мбаппе. Посмотрим, как Франция справится без него, потому что есть ощущение, что у Франции есть вот этот расчет плана Б, что Мбаппе зарешает. Теперь без него надо будет справляться, посмотрим, то есть мобилизуются, все свои резервы подключат, посмотрим, как раз с Нидерландами очень интересный, важный матч. 21 числа будем смотреть. И переходим к заключительным матчам первого тура, вчерашнему дню. Турция-Грузия, Португалия-Чехия. Турция-Грузия вообще самый зрелищный матч, наверное, этого Евро. С двух сторон это парад атаки, карнавал, фестиваль футбола. Вообще очень заряжены были болельщики двух стран перед матчем. Подрались даже на трибунах. Плюс суперливень накрыл Дортмунд, где проходил матч. Но турков все равно, естественно, было больше, учитывая, сколько переселенцев в Германии из Турции. Из первых минут Турция побежала в атаку. В общем, Грузия очень много делала ошибок в защите. Все-таки, когда в три центральных защитника играет Грузия при Вилли Саньоли, и вообще уклон своей игры все-таки старается делать часто на слаженности сзади и быстрых атаках впереди за счет Жоржа Миколтадзе, естественно, Кварацкели и других, Георгий Чиквитадзе и остальных. Но здесь много ошибок делали. И когда Кан Айхан попал в штангу сначала, а потом уже через несколько минут Мерт Мюльдор все-таки открыл счет на 25-й минуте, потом еще был на 27-й минуте гол Кенана Илдыза, который отменили после просмотра ВАР. Но Грузия как раз вот после этого включилась, и ей быстро удалось отыграться. Жорж Миколтадзе на 32-й минуте красиво в противоход Мерту, вратарю Турции Мерту Гюноку, смог в противоход низом забить с передачи Георгия Качарашвили. Потом были ответные атаки в две стороны, и в первом тайме, и во втором. Но на 65-й минуте Арда Гюлер, молодая звездочка Реала, забил самый, наверное, красивый мяч пока этого чемпионата Европы. С левой ноги в дальний угол на 65-й минуте дальним ударом. Счет стал 2-1, но при этом Грузия не сдалась и имела в концовке момента, чтобы спасти игру. Там была и перекладина, и со стандарта выручил Мерт Гюнок. Но как раз Качарашвили в перекладину тогда попал. Но в итоге после подачи углового Мамардашвили сначала после одного углового, когда защитник спас после удара Давидашвили, после это в следующий момент после сейва Мерта, потом вот удар Давидашвили защитник Турции спас, и когда последний угловой прибежал опять Мамардашвили, турки справились с розыгрышем, убежали в контратаку. Актер Каглу подхватил мяч, добежал почти до штрафной Грузии, оттуда отправил мяч в пустые ворота, и 3-1. Турция вот в этом параде атакующего футбола была сильнее. Грузии респект, что все-таки, наверное, им не хватит сил, чтобы выйти из группы. Казалось, что могут все-таки за второе место пободаться, но теперь будет во втором туре Чехия, которая, конечно, в оборону встанет очень, будет надежно играть. В последнем туре Португалия, но Грузия все-таки старалась играть, атаковать, не бояться. То есть, если Украина, допустим, перегорел ли украинца, то Грузия, она смогла как в последний раз играть, и, в общем, было много моментов, но Турция оказалась сильнее. И последний матч первого группового этапа Португалия. Чехия. Сложный оказался матч для дружины Роберто Мартинеса и Криштиану Роналду. Естественно, в основе был Криштиану Роналду, Пепе в этой тройке центральных защитников с Рубеном Диешем и Нуну Мендешем, который все-таки считается левым защитником фланговым, но вот в сборной его Мартинес в тройку центральных засунул, и как будто бы это немножко лишало атакующего потенциала Португалии. В общем, долго не могли португальцы взломать оборону. Чехи в десятером прям за линией мяча находились, низким блоком. При этом в целом чехи так... Это нетипичная для них игра, но с Португалией они решили вот закрыться в духе Греции 2004, но при этом-то в атаке-то не выбегали, особо и ударов не было. Но у Роналду был замечательный момент в первом тайме, когда после проникающего передачи от Бруно Фернандеша по центру Роналду вывалился один на один, но уже, конечно, он не дотягивался полноценно до мяча, и поэтому его пытался ткнуть мимо чешского вратаря Индржиха Станика. Но Станик вытащил, спас команду. Вот. Критиковали Португалию, что много пытались сделать навесов, в том числе и на Роналду. Но слушайте, когда у вас десятером плотно обороняются, ты все равно пытаешься игрой через фланги, дальними ударами как-то эту оборону взломать. Вот. Был на 45-й минуте Еще момент у Роналдо, когда в штрафную он развернулся и пробил, но Станик опять выручил. В общем, 0-0 закончили. И на 62-й минуте редко доход до вблизи штрафной Португалии. И Лукаш Провод с передачи Цоуфала из-за пределов штрафной пробил в левый угол дальний. Не смог вытащить Кошта, Диогу Кошта, вратарь Порто. И так чехи сенсационно повели. Но недолго их это везение жило, потому что Робин Граныч на 69-й минуте после прострела Нуну Мендеша сбрасывал мяч головой в вратарскую. Станик пытался его вынести, но мяч у него из рук выпал, коснулся ноги Робина Граныча и залетел в ворота. А после этого уже, конечно, прошу прощения, португальцы уже на вот этом вот импульсе бежали вперед, пытаясь забить. Да, там и смогли то есть атаковали. Вот на 87-й минуте был навес на Роналду, он пробил противоположную сторону от Станика, попал в штангу. Мяч добил Диогу Жоту, и счет стал 2-1. Казалось, что гол засчитают, но после просмотра ВАР увидели микроскопический офсайд у Роналду, и гол не засчитали, но Португалия до последнего атаковала, бежала вперед и нашла свое счастье на 92-й минуте. Буквально вышедший за 3 минуты до этого сын Франсишко Консенсау Шику Консейсау вышел на замену вместо Витини. Прострел с левого фланга в штрафную. Граныч на ближней штанге мяч остановил, но потерял контроль, и подоспевший Консейсау вогнал его в сетку мимо штанок и принес победу Португалии 2-1. После матча тренер сборной Чехии Иван Гашек, брат знаменитого чешского вратаря Доминика Гашека, выразил огромный респект и Криштиану Роналду, который в 39 в такой форме. Но все-таки мне непонятна критика Португалии, мне непонятно восхваление Чехии. Чехия набила 0.14 XG за матч. Да, показала характер, но впереди ничего не создала. Ей повезло, и она отбивалась в духе Греции. Но, извините, Греция 20 лет назад хотя бы в жалящей контратаке убегала. Были суперстандарты. У Чехии ничего не было. Она просто отбивалась от Португалии, а Португалию ругали за то, что она слишком много навешивает или бьет. Ну, а как Португалии взламывать, когда в десятером столько игроков? Ну, все равно же что-то придумывали. Были моменты, но все-таки вырвали. То есть судьба как раз наградила за то, что команда такая. При Сантуше, возможно, бы так вперед не побежали бы. Удовольствовались бы ничьей. А при Мартинесе до последнего бежали в атаку, выиграли. И вот лидируют. И теперь важный матч у Португалии с Турцией будет, конечно, от ножа 22 числа. Тоже можно предсказать парад атаки. Потому что Турция при Винченцо Монтелли любит играть в атаку. Ну и плюс поколение очень молодое, дерзкое, хорошее, звездное. Молодые звездочки, поэтому матч будет очень интересным. Вот такие у нас были итоги первого тура. 34 забитых мяча. Давайте вкратце еще какие-нибудь основные новости. Ну, про травму Мбаппе уже сказано. Самое такое основное. Каких-то сверхскандалов пока еще не было. Да, получил травму и уехал с чемпионата Европы Никола Влашич. Много травм он в этом сезоне, в Торино мало играл. Вот, и не смог он долечиться, и поэтому не сыграет уже на чемпионате Европы за Хорватию. Хорватам он, конечно, пригодился бы, но, к сожалению, не судьба. Давайте посмотрим, что у нас во втором туре, собственно говоря. Играют Хорватия с Албанией уже. Уже потом мы все будем это обсуждать. Сегодня также Германия с Венгрией. Второй тур. Шотландия, Швейцария. Из группы А. Завтра у нас Словения, Сербия, Дания, Англия, Испания, Италия. 21 числа Словакия с Украиной, Польша с Австрией, Нидерланды, Франция. Это вот вишенка на торте пятничного слота. В субботу Грузия, Чехия, Турция, Португалия и Бельгия, Румыния. И вот так мы закроем программу второго тура уже в субботу. А с воскресенья уже начнется третий тур, матчи которого будут играться в одно время одним игровым слотом. Ну, то есть он будет поделен на два в некоторых группах. Ну, то есть в некоторые дни. Первые два дня будут 10 вечера два матча, потом будет два матча в 7 вечера и два матча в 10 вечера, чтобы побыстрее закончить групповой этап. Вот такие у нас были итоги первого тура. Немножко высказал я свое мнение по сыгранным матчам. Вот. Кто мне больше всего понравился? Молодцы немцы, но надо смотреть дальше, потому что Шотландия все-таки как-то не впечатлила. Вот по следующим матчам немцев будет понятно, готовы они к чему-то серьезному или пока еще все-таки это строящаяся сборная под руководством Нагельсмана. Португалия, что атаковала до последнего. Может, не слишком оригинально, но все-таки это уже другая сборная. Она обязательно за высокие места поборется. Испания со своим молодой командой, ну, сплавом молодости и опыта, выиграла на классе, наверное, у хорватов. Хотя у хорватов было много моментов. Так что Испания тоже где-то может что-то, конечно, ужалить. Понятно, Франция и Англия тоже фавориты, просто они играют на результат. И про них много говорить сложно, но, слушайте, все определяет результат, поэтому эффективность, поэтому имеют право на такое англичане и французы. Посмотрим. Конечно, они все равно остаются главными фаворитами из команд середняков. Кто очень понравился? Мне Словакия понравилась своей структурностью и Турция. Вот же, которая бежала вперед, атаковала и в этой перестрелке смогла обыграть Грузию. Грузины тоже молодцы, несмотря на то, что понимают свое состояние на этом Евро. Хотят запомниться всем, хотят запомниться себе, что если уж проигрывают, то в игре, а не просто пытаясь оборонять кукурузу у своей штрафной, и проиграть три матча, уехать, и никто это не вспомнит. Нет, конечно. Это... Поэтому грузины молодцы. Поэтому прощаюсь с вами до итогов второго тура. Уже в следующем выпуске, конечно, к нам подтянется Олег Крюков. Выпуски будут более динамичные и веселые. Уже без чисто моей какой-то аналитики. Поэтому совместим все, как вы любите. Юмор и аналитику. И еще что пожарче. Вот такой вот был номер второй выпуск «Дневник» с Евро-2024, рок-н-ролл футбол, Владимир Ардаев. До следующего выпуска. Спасибо вам, что слушаете. Пока-пока.
Рок-н-ролл футбол.